Хладнокровие Хатоя выходило за всякие рамки гуманистических приличий. Мог ведь хотя бы для виду сказать: «О, ужас, как жаль миллионы наших соотечественников!» Тоже, по всей вероятности, подумала и Ксюша, потому что она, покосившись на невидимого собеседника Августина, выпадавшего из поля зрения приемника изображения, заметила: «Хорошие у тебя друзья, Августин. Это что, внебрачный сын Венедикта Щуро?» Хатой не обиделся, хотя с точки зрения Августина имел для этого все основания. Вместо этого он показался Ксюше и, мягко улыбнувшись, сказал: «Нет, Ксения, просто кроме нас с вами существует еще змей, и об этом не следует забывать». Когда перестало биться сердце генерала Воронова, передатчик четко и бесстрастно выполнил то, что от него требовалось. Послал в эфир одно исключительно короткое закодированное сообщение. Раскодировать его, разумеется, за короткие минуты было невозможно, но это было и не нужно. Змей один, вот уже восьмой час сидевший на крыше виртуального центрального управления ДБ, в точности над кабинетом генерала Воронова, в ужасе отшатнулся. Прямо из крыши вырвался красный японский демон и, взвыв для наглядности, понесся прочь. Змей-1 сразу же связался с Сергеем. «Да», — рявкнул аватар капитана Гаспарова, появляясь рядом со змеем. Либо Воронов мертв, либо окончательно рехнулся. Так или иначе, из его кабинета в эфир ушел очень характерный импульс. Вероятность того, что это приказ на запуск крылатых ракет — 99%. Гаспаров молчал ровно 1.5 секунды. «Нанести превентивный удар. Под мою личную ответственность. Надеюсь, вы ведете запись?» «Да. Тогда прокрутишь ее в Верховном суде. Или в Страшном, если не успеешь. Ты меня понял, майор?» «Да, Сережа». Аватар капитана Гаспарова исчез. С сегодняшнего утра звания перестали играть какую-либо роль. Дать цели с 1-й по 56-ю общим планом потребовал Змей-1. Через секунду он стал Гулливером в стране лилипутов. Под его ногами лежали вырезки из 56 районов Москвы, в которых были расположены пусковые установки. Двор дома, списанного под снос, а рядом с ним теплоэнергоцентраль. Свалка старых автобусов, но в 20 шагах от нее, за высоким бетонным забором, несколько жилых хрущевок. И так далее, и тому подобное. Все огневые позиции крылатых ракет были выбраны злым, но гением. В какую пусковую установку не стреляй, всюду зацепишь либо мирных граждан, либо что-то потенциально опасное. Даже при самом прицельном ударе. Но делать было нечего. Число жертв в случае превентивного удара змея составит порядка 5000 человек, зато если они не успеют, перевалит за 15 миллионов. Тут не до слез бедной сиротки. «Дать связь с Пандорой!» Новый, на этот раз совершенно безликий аватар, кто его знает, как выглядят эти англосаксонские операторы, сказал: «Yeah, Pandora Online». «Увы, ребята, для вас нашлась работа. Даю целеуказания». Часть 11. Кодированный сигнал, который видел Змей-1 в виде красного демона, сидя на крыше центрального управления ДБ, поступил на мобильный пункт связи эскадрона С, когда его уже почти не ждали. Эскадрону С в эти дни досталась тяжелая работа. В субботу во время экстренной ликвидации сравнительно мелкого уголовника из веселого квартала погибла в полном составе 7-я огневая секция, которой командовал удачливый, но чересчур самонадеянный старший лейтенант Соник. В ночь с воскресенья на понедельник эскадрон С в полном составе был поднят по тревоге и получил приказ на уничтожение опаснейшей террористической группировки «Снарк», следующей по направлению к Москве с целью дестабилизации обстановки накануне выборов. Операция курировалась генералом Вороновым лично. Операция в целом была проведена успешно, но во время преследования одного из главарей преступной группировки, некоего Августина Деппа, погибла 2-я огневая секция капитана Васильева, кличка «Сухой», и снова в полном составе. Для эскадрона С, привыкшего к филигранной, неторопливой работе, которая завершается одним выстрелом из снайперской винтовки «Мгла», такая лихорадочная и массовая облава оказалась слишком накладным предприятием. Специалистами по дуболому считались перуновцы, и в эскадроне С тихо недоумевали по поводу того, куда же делись общепризнанные ковбои с борта ПБС «Змей». Когда усталые бойцы эскадрона С уже собирались мотать по казармам, гасить трудовые 150 и дрыхнуть призовые 600 минут, на их головы свалился новый приказ — учения. Очень большие и очень интересные, мать их так, учения. Отработка оперативного развертывания наземного комплекса ПВО 7-го поколения. 56 пусковых установок. Не шутка. Для младшего лейтенанта Антона Скобелева — тон. Учения выдались на редкость простыми и ненакладными. Сменяясь с капитаном Коробовым, боксер, Они по очереди спали в мобильном пункте связи, в то время как большинство их сослуживцев было разбросано по всей Москве в ожидании сигнала на учебный пуск ракет. Никто из них не знал, что металлические акулы, дремлющие в стеклопластиковых пусковых установках, не имеют ничего общего с ПВО. Никто из них не подозревал, что нажатием кнопки «пуск» действительно будет произведен пуск. Не учебный, а боевой. Командира секции боевого управления капитана Коробова в этот момент не было на пункте связи. Он только что разбудил Антона и теперь, исполнив свой служебный долг, отлучился отлить перед сном. На пульте загорелась красная лампа. Антон нажал на кнопку «Сигнал принят», лампа погасла. Теперь Антону оставалось только передать его непосредственно на пусковые установки. Он раздавил сигарету в пепельнице из консервной банки, провел ладонью по заспанному лицу. Раньше не было ни таких операций, ни таких учений. Вошел капитан Коробов. «Черт, ну и духотища тут у нас. Топор можно вешать. А ведь капля никотина, как известно, убивает лошадь». Коробов был убежденным борцом с табакокурением. «А хомяка так вообще разрывает на куски?» Тоном вроде бы послушного, но в глубине души очень хитрого и упрямого ребенка поддакнул Антон. «Да, курить надо бросать, господин капитан. Сигнал, конечно, принят, но это вовсе не значит, что он пошевелит хотя бы одним пальцем для того, чтобы передавать всю эту муть дальше. В конце концов, официально его принял капитан Коробов, как командир секции. Значит, и отвечать в случае чего будет он. Нечего в сортирах засиживаться». С боксером у Тона были свои давние счеты. Боксер был очень подлым человеком, действительно подлым. Даже подставив его отнюдь не самым приличествующим честному человеку образом, Тон чувствовал себя ангелом. Тон не знал, что он и есть ангел, потому что только что спас жизни. И ему, боксеру, и себе, и еще по меньшей мере нескольким тысячам человек. Часть 12. «Господа, щенка не теряли?» Слова эти были произнесены по-английски. Августин обернулся. У противоположной стены командного пункта на пороге стоял какой-то мужик в перепачканном кровью и копотью десантном комбинезоне. На его груди болталась автоматическая винтовка М-27. С ним были еще несколько таких же живописных драчунов, разве только помоложе. Но главный виновник торжества был одет в штатское. Удивленному взору Августина предстал господин директор компании ВИН Венедикт Щуро собственной персоной. Его руки были сведены за спиной и, видимо, украшены замечательными браслетами из закаленной стали. Судя по выражению лица подконвойного, настроение у него было так себе. «А мы уж заждались», — на великолепном оксфордском английском сказал улыбающийся до ушей Хатой. Таким довольным Августин его еще не видел. Насчет «заждались» Мердок, видимо, понял не совсем, но, как и всякий светский человек, не стал возражать. «Позвольте представиться. Стэнли Мердок, капитан Деванширского полка. Сила специального назначения Ее Величества Королевы Англии. А это мои...» Мердок хотел по привычке сказать «подчиненные», но вышло несколько иначе. «Мои боевые друзья, с которыми я провел чудесный день в этой обители земной юдоли». Мердок обвел стволом беретты все пространство вокруг себя. «Как вы нас нашли?» — спросил изумленный Августин. «Да вот этот господин, который паршиво понимает по-английски, зато полностью отвечает фотографиям московского гангстера номер один, кое-как растолковал нам, что здесь имеет случиться нечто очень важное». Старик Щуро явно выжил из ума, Августин в мыслях беззаботно махнул рукой. «Ну вот и все, война окончена», — не без легкой грусти сказал он Ксюше, которая продолжала бестелесно присутствовать с ними при посредстве вифона, и, понизив голос, добавил. «Если бы ты знала, как я скучал весь сегодняшний день по твоим...» Последнее слово он произнес одними губами. В этот момент раздался тихий зловещий голос, которому было бы лучше не звучать. «Война еще не окончена». Все с неудовольствием посмотрели на Щуро. «Зря его все-таки этот бравый йомин Ее Величество не пристрелил под предлогом сопротивления». «Да еще и раненую руку перебинтовал», — подумал Августин, замечая окровавленную повязку над локтем Щуро. «Покончить с собой, уничтожить весь мир!» — отчетливо и неожиданно громко сказал Щуро. В ответ из потолка раздался квакающий заливистый смех, каким обычно заливаются чертики в шкатулках со смехом. Отсмеявшись, механизм спросил: «Правда?» И тогда Щуро, веско кивнув головой, сказал: «Правда». Августин и Хатой переглянулись.